Здравствуйте, дорогие друзья, «Тайны вечной книги» с доктором Михаилом Лайтманом. Здрасте.
Добрый день.
Глава Шуфтим, судей, надсмотрщиков, поставь себе во всех вратах твоих, которые Бог Всесильный твой дает тебе.
Значит, Бог Всесильный специально делает тебе ворота, так, через которые ты можешь удрать.
Или проникнуть.
Или проникнуть, а ты должен поставить там судей, надсмотрщиков, чтобы они тобою командовали и твое животное состояние контролировали.
То есть они тебя и пропускают, да, и карманы проверяют, и какое чем ты, сердце.
Не так немножко, конечно, да. по человеческим понятиям. Но это судьи и надсмотрщики, да, которые формируют мою животную суть и поднимают меня, постепенно возвышают.
Ну, то есть я имею в виду, с чем ты заходишь туда, с каким сердцем.
Ну, иначе ты не пройдешь через эти ворота. Эти ворота – это ворота возвышения.
Ну, мы с вами говорили очень интересно. Вы объясняли, что такое «ты поставишь». Не да. кто-то ставит, ты ставишь. Вот это.
Да, да. Сам человек должен это все делать, потому что именно благодаря этому он начинает понимать, на какие ступени он должен зайти.
Понятно. Несколько передач мы сделали, вот дошли до вот такого. «Не отодвигай межи ближнего твоего, которую провели предки, в уделе твоем, который получишь ты в стране, которую Бог Всесильный твой дает тебе во владение. Не отодвигай межи ближнего твоего». Что это такое?
Ну, грубо говоря, это не воруй его пашню.
А, да, то есть не...
Не считай, что это... Вот здесь мы поставили флажки.
Колышки, да, да.
Да, вот до сих пор я, с тех пор ты. Так вот, не пытайся здесь сделать ничего. Но здесь имеется в виду, конечно, как обычно, работа над своим эгоизмом, что ты должен помогать другому в его работе, потому что вы вместе взаимосвязаны. Человек никогда не может исправлять самого себя. Угу. Никак. Это не то, что в нашем мире мы работаем. Вся проблема духовного мира, что там только лишь я исправляю другого, а он меня. Поэтому сама взаимосвязь, она строится на том, что человек поднимается над собой, он отрывается от своего «я», он перестает ощущать, что он в себе существует, он начинает проникаться общей системой и начинает думать только ею, он начинает мыслить, оценивать все только с точки зрения пользы этой системы, а себя самого совершенно с ней никак не связывает. Но когда он начинает работать таким образом, в так называемой правой линии, то немедленно в нем возникают эгоистические помехи левой линии. Для того, чтобы он еще больше поднимался над собой – и таким образом поднимал бы правую линию связи между всеми. И в этой постоянной борьбе между левой и правой линией он бы все время находился в движении вперед.
То есть желание передвинуть эту межу, то есть взять себе больше, все время возникает, а обязан все время возникать в человеке. Да. Да? А вот что вот такое-то, которую провели предки в уделе твоем?
Это дело в том, что мы все находимся под властью высшей системы, называемой отцы и матери наши духовные, которые нас таким образом породили и размежевали, и мы обязаны в борьбе с этими своими эгоистическими помехами достичь их уровня.
То есть возвращаться к ним.
Да, достичь такого подъема, когда мы включаемся в парцуф абавеима, так называемый.
Ну, дальше, предки, в уделе твоем, который получишь ты в стране, которую Бог Всесильный твой дает тебе во владение.
Да, потому что проявляется здесь, когда выходит это стадо бывших рабов из Египта, и состояние, когда они совершенно не могут еще толком владеть собой, они начинают постепенно-постепенно в течение 40-летнего развития в пустыне видеть свою структуру. Кто же каждый из них, каждое колено в общей системе Адам? И где тут еще и часть народов мира? Вот видение этой структуры, постепенное проявление этой структуры в течение 40 лет, свойство бины, мы об этом много уже говорили, оно позволяет им начинать реально работать с желаниями, называемыми «Земля Израиля», очищать эти желания от тех эгоистических свойств, которые в них еще находятся. Это называется «Семь народов, которые живут в земле Израиля». А потом они должны эти свойства, которые они в этой земле Израиля обнаруживаются, потом они должны эти свойства правильно абсорбировать в себе. То есть в итоге они начинают ощущать себя живущими в общей душе, в общем желании. В этом желании существуют и народы мира в них еще пока, и те семь народов, которые они должны изгнать, что называется, уничтожить из себя и распределить всю эту систему желаний по 12 коленам, и с точностью до каждого частного желания каждый должен занять это место и выполнять свою функцию. Они должны достичь состояния, когда они полностью заполняют 12 коленами все области этого желания, называемого «Земля Израиля». Это еще не весь мир, только «Земля Израиля». И вот это вот состояние, которое в них возникает, они исправляют правильным своим взаимодействием. Когда достигается это между собой, то есть вся земля, все желание, вся эта душа, не общее, а только то, что касается устремления к Творцу, Исраэль, прямо к Творцу. Она становится подчиняющейся человеку, ну, в обобщенном таком образе, и этим достигается строение первого храма. То есть это не возведение какого-то там памятника или дома с какими-то там элементами строительства, а это соединение между собой людей. Вот это то, что у них происходит. И когда они этого достигают, это называется уже и действительно точкой построения первого храма. Как только эта точка проходит свою наивысшую пиковую стадию, она сразу же начинает разбиваться. Сразу же начинает в этих душах частных, которые соединились вместе, ну или, будем говорить, в людях, которые существуют и создали такое объединение, в них начинают возникать посторонние желания. Это желания тех вавилонян, так называемых народов мира, которые не участвовали вместе с ними в объединении. И в итоге возникает огромное-огромное разъединение, разладка страшная. И даже та группа людей, которая вроде бы соединилась в таком наивысшем объединении между собой, в великой любви, в отдаче, поскольку приходят, возникают в них новые эгоистические желания, они не в состоянии с ними работать. Эти желания их в итоге разбивают. И многие и те исправленные желания начинают связываться с неисправленными, проявляющимися сейчас впервые. И в итоге та часть, которая была исправлена, называемая народ Израиля, она падает постепенно в плен как бы этих вот народов мира, желаний, которые сейчас возбуждаются эгоистические. И так продолжается до тех пор, пока эти желания эгоистические не берут верх над альтруистическими желаниями связи, любви. Настолько, что все эти желания связи, любви, называемые народом Израиля, оказываются в плену у народов мира, так называемых. И они их, в общем-то, увозят в рабство. То есть даже изолируют от того состояния, которого они когда-то достигли. Падают на такую ступень духовную, на которой уже нет ничего духовного практически. Только кроме их прошлого состояния, которое еще немножко существует. И это называется их изгнание в тот же Вавилон, в Бавель. Вавилонское изгнание, которое произошло под руководством Навуходоносора. И тут мы сталкиваемся с этим красивым сочинением «Мегилат Эстер», царица Эстер, которая была женой Ахашвероша, вавилонского царя, и был с ними вместе там Мордехай, праведник, и еще много вообще было пророков даже, и там они жили, в вавилонском изгнании. Были рассеяны по всем 127 странам Вавилона. Пока не пришло время, и они после многих всевозможных особых исправлений, которые обязаны были сделать, это все написано в свитке Эстер, мы это изучаем на Пурим, они смогли оттуда выйти. Причем не только выйти, а
вынести.
Сын Эстер, да, Кореш, который родился у нее от Ахашвероша, он стал царем персидским, и он дал им все, что было награблено из храма, и сопроводил их обратно в землю Израиля. И они смогли прийти сюда и построить третий храм, второй храм. Вот. Ну и существовали уже на другом уровне, правда, не в состоянии любви, а в состоянии взаимного понимания друг друга. Света Хасадим, не света Хохма. И вот таким образом существовали еще где-то 400 лет, по-моему. Но уже не в состоянии полной связи друг с другом. Пока снова не поднялся эгоизм, возбудился в них. Причем снова под влиянием внешних источников греки, римляне, и они начали между собой воевать. То есть практически мы видим, что вся эта страда, все это время от первого храма и до окончания второго храма, это было время безостановочной борьбы между самими иудеями. Так Иосиф Флавий называет это иудейская война. Не с кем другим, а между собой. За практически война религиозная. Но уже в постоянно все большем и большем отрыве от истины. Когда происходит борьба за место, за деньги, за власть, за того, как кого называть, как кого величать, в какие одежды одевать и так далее. Вот что называется клипа, когда великие-великие люди не могут освободиться от таких мелких земных наград, что ли, условностей, в общем. И так и все это ушло. До нашего времени так это все и было 2000 лет скрыто, а в наше время снова начинает возбуждаться. И вот тут проблема. Дабы не возбудить между нами те же иудейские войны, а попытаться все-таки привести всех к миру, к любви, к взаимодействию. Об этом говорят каббалисты. А остальные настроены так, как и раньше, потому что то же разбиение первого и второго храма в них живет, во всех остальных евреях. Как сказано, тот день, когда не построен храм, подобен дню, когда он разрушен. То есть весь народ является разрушителями. И сегодня тоже этого храма. То есть храма любви, взаимодействия, правильного соединения нас между собой. И только каббалисты призывают приподняться над этим нашим состоянием и начинать все-таки строить между собой правильное состояние дружбы, связи, дополнения, любви, которое называется храм. Ну, насколько это получится, неизвестно. А вот стремиться к этому надо постоянно и всеми силами.
Вот интересно, как вы сейчас сделали такой экскурс, знаете, по храмам, по подъему над эгоизмом и снова падению в него, который привносится все время.
Да.
Вот от этого вот, не отодвигай межи ближнего твоего, как бы поставлено уже, двинулся уже, есть ближний, есть уже движение, и вдруг отодвигаешь межу, и снова так происходит.
Это постоянное исправление эгоизма, это должно быть, мы должны быть к этому готовы. И человек, который каждое утро встает и чувствует себя как заново родившийся, в котором нет ни капли святости от прошлого, ни любви, ни понимания того, что он должен делать.
Это значит заново родившийся, что
конечно,
он такой животное.
Конечно, рождаемся. Да? Злым зверяком рождается человек.
Каждый день.
Каждый день, и ничего другого ему не надо. И то, что он должен усилием воли в себе возрождать каждый день, это вот эту методику объединения, необходимость взаимодействия и так далее. И поэтому каждый день он таким образом будет совершать новые действия по исправлению, поднимать свою молитву к объединению и таким образом двигаться вперед.
Это дано единицам, это невозможно.
Это не дано единицам, это не вообще никому не дано. Но есть единицы, которые ощущают в себе необходимость такого существования и только такого. И они получают своим настоятельным требованием сверху высший свет, который их поддерживает, называемый Тора. И затем они все-таки, насколько могут, пытаются объединить все остальные части разорванной души и народа Израиля, и народов мира. Потому что перед нами сейчас общий Вавилон, и мы должны его привести к состоянию полного исправления.
Сейчас.
Да.
Понятно. Ну, двинемся немного дальше.
Хоть немножко.
Ну да, ну это очень хорошо. Вообще это меня потрясает, что в эти четыре строчки можно вложить всю каббалу на самом деле. Вообще мне еще очень интересно.
Ну пашня, это имеется в виду то, что пропахивается в эгоистическом желании.
Да, тут еще пашня есть действительно.
Да, это же я беру своего осла или своего быка и начинаю пропахивать свой эгоизм.
Свою межу.
Да. И должен его обработать так, чтобы из него, из неживого состояния возникло растительное, которое дало бы потом ощущение жизни, питание животному. Из этого животного возник человек. То есть все пять стадий нашего роста из этой пашни происходят. И в этой пашне, в этом росте участвует человек, который работает на животном, который работает на земле, чтобы вытащить из нее какое-то растение. То есть все находится в этой пашне. Так вот, работай на ней и не отодвигай ее ни в коем случае. Потому что это именно и есть твой удел. И не лезь в другие души, не думай, что ты можешь взять их исправление на себя или перекинуть твое исправление на других.
Это вот точно.
Это очень большое условие.
Ну, двинемся дальше. И снова такой перевертыш. Всегда меня это очень интересует. Да не выступает один свидетель против человека, подозреваемого в какой-либо провинности. в каком-либо проступке, в любом грехе, который он совершит, по словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей, будет решено дело.
Да. Ну, это даже дело не двух или трех. Сегодня могут прийти тебе двое или трое такие, что они будут говорить как один. Заинтересанты всякие. А здесь имеется в виду, что это две линии или три линии, которые могут поручаться за человека.
Не одна.
Не одна. И это не свидетели просто так. Это те люди, которые отвечают за его поведение, за его будущее. То есть, когда он записывается свидетелем, он становится ответственным настолько, что если человек не сможет собой управлять,
обвиняемый, да?
То он становится обвиняемым, этот свидетель. И он несет ответственность. Это не просто «я видел, и будьте здоровы, я пошел». То есть свидетель – это непосредственный участник будущего исправления. То есть они берут как бы этого товарища на поруки и ведут его дальше к цели.
Вот это интересно. Вот знаете, мне это напоминает, вот как Рабаш пишет свои статьи. Вот я честно вам говорю, то есть он дает, там дается какая-то экспозиция, это я вижу, а потом он говорит, а вот это в работе человека. И начинается такое погружение в человека. Вот я сейчас хочу сказать, что это в работе человека? Да не выступит один свидетель против человека, подозреваемого в какой-либо провинности. Что это в моей работе, в работе человека?
То есть мы не можем односторонне смотреть на человека и говорить, вот смотрите, что он совершил. Во-первых, с точки зрения духовной работы ничего он не совершил, потому что нет никого, кроме него. И Творец все совершает через людей. Значит, каким этим образом можно видеть, если это видеть только не из одной точки, а из нескольких точек, из двух еще лучше, когда ты видишь прямое и противоположное действие, а еще лучше из третьей точки, когда ты совмещаешь эти две противоположные точки – спереди и сзади, что происходит с человеком, как его ведут за правую и за левую линию, и когда он идет по этой средней линии, приподнимаясь над ними, то есть понимая, что так его ведут сверху, Творец так его ведет, Творец управляет абсолютно всем, человек обнаруживает это управление Творца в себе и в окружающих, и он воспринимает все эти действия Творца и окружающих как абсолют, как абсолютное добро. В чем же заключается его самого действие? В том, что он с этим сливается. Он желает быть в этом состоянии. Он желает полностью все отдать на сторону Творца. В этом заключается его миссия, чтобы, якобы кажется, с одной стороны, избавиться от своего участия, то есть вроде бы как избавиться от своей ответственности. На самом деле нет. Он желает перенять на себя всю ответственность на то, что он выставляет здесь себя, как будто я это сделал. Почему? В том, что я полностью солидарен с Творцом. Вот это отношение человека к происходящему с ним и называется, когда он сливается с Творцом во всех его действиях. И здесь эти три свидетеля – это три силы, которые находятся внутри человека и которыми он правильно управляет, реализует себя.
Результат этих трех сил, что это нет никого кроме него, и только добро исходит от него, и все для добра существует. Да? Это результат этих трех свидетелей.
Да, и также спереди и сзади ты объемлешь меня.
А кто здесь свидетель, кто подозреваемый? Вот можно вот еще раз? Подозреваемый он в том, что он как бы... Если предыдущее что-то взять, там, допустим...
Нам надо просто оправдать свой эгоизм. Угу. Что наш эгоизм, который создан Творцом как противоположное ему вообще полностью свойство, он на самом деле действует в абсолютной связи с Творцом, и нет ничего противного Творцу, противоположного, обратного во всем мире, только лишь как взгляд человека, его осознание того, что отрицательного никакого действия, мысли, замысла нет.
То есть есть у нас подозреваемый эгоизм.
Да, есть и нас... он специально так себя ведет для того, чтобы вызвать у человека правильное
отношение.
Отношение, намерение, взгляд на происходящее. То есть он нам необходим для того, чтобы выставить нас правильно, чтобы мы правильно оценивали все происходящее, как находящееся под влиянием одной единой силы.
Понятно. Ну вот есть у нас, может быть, еще немножко время, хотя кусок здесь не маленький. А если выступит злонамеренный свидетель против кого-либо, чтобы обвинить его в преступлении, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба перед Богом, перед Коэном и судьями, которые будут в те дни. И если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что свидетель этот, ложный свидетель, ложно обвинил он брата своего, то сделайте ему то, что замышлял он сделать брату своему, и искорени зло из среды твоей. Остальные услышат и устрашатся, и не будут более делать подобного зла в среде твоей. Что это за злонамеренный свидетель, который выступает против брата
мы
своего?
Мы знаем, что это не просто эгоизм, а такие свойства эгоизма, которые невозможно исправить до самого конца исправления. И поэтому то, что с ними можно делать, это только их отстранять. Отстранение их называется их смертью. Когда ты просто не даешь им никакого наполнения. Это вот эти злонамеренные свидетели. Они необходимы, они существуют на каждой ступени нашего развития, которая заканчивается малхут. Вот самое полное, цельное, низкое состояние малхут, оно и говорит нам об этом.
Вот что это значит, что злонамеренный свидетель хочет смерти брата своего, например? И еще один вопрос. Да.
Вот. Ну, естественно, что он хочет смерти брата своего. То есть все остальные действия, они абсолютно ему противоположны. Он намерен поступать только ради себя.
Ради себя. Это смерти брата своего.
Да.
А вот если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что свидетель – это ложный свидетель, что такое расследовать хорошо? Все-таки хорошо расследовать, не просто…
Ну, потому что, как правило, эти желания из лево-эвен, так называемые, противоположные, они очень-очень критические, они очень сильные, убеждающие.
Доказательные, да?
Да, они становятся… Они на самом деле исходят из глубины мира. Их очень трудно отрицать, потому что они говорят, мы находимся в основе всего мироздания. Мы – это самые центральные и самые главные законы природы. Вы не можете их отрицать, эти законы, потому что тогда все будет рушиться. И они правы, потому что до тех пор, пока у нас не готовы все остальные силы исправления, то эти силы, эгоистические, самые основные, основополагающие, они не могут разрушиться и сдвинуться с места. Единственное, что можно с ними сделать, это исследовать, но для этого и есть эти судьи высокие, которые обнаруживают, что эти претензии вот этих свидетелей, они
ложные
на самом деле на сегодня, а не во всех случаях. И поэтому этих свидетелей надо отстранять. И их работа заключается в том, чтобы отстранять. То есть при отстранении, при исследовании и отстранении таких свидетелей человек и все общество, и весь суд поднимаются, возвышаются еще выше. Так что эти все ложные свидетели на самом деле выполняют свою очень важную функцию.
Это вообще. Тут, конечно, еще стоит много поговорить. То есть это подъем дает тем, кто исследует их и понимает, что это злонамеренно.
Все общество поднимается.
Ну, мы закончим все-таки это. Сделай ему то, что замышлял он сделать брату своему, искорени его из среды своей. То есть он замышлял искоренить брата своего?
Да. А ему просто отрезают все источники наполнения, и таким образом он и существует до следующего раза. А в следующий раз изменяется ступень, все предыдущие действия, они как бы отменяются, переходят на следующую ступень. На следующей ступени тем же этим
злонамеренным
свидетелем есть место снова выступать.
И они еще круче, да, на следующей ступени?
Естественно. В соответствии с мощью той ступени.
А на следующий еще круче,
До самого конца. Когда остаются только они, То есть суд будет судить только их. Вот. И тогда суд будет судить их против всего исправленного состояния. И тут уже невозможно будет определить, кто из них вообще прав, а кто нет. Или все эти ложные свидетели, так называемые ложные, или все исправленные состояния. Кто же, во всяком случае, здесь на самом деле находится на точке зрения истины?
Вот вы очень интересно до этого сказали, что тем самым судьи поднимаются, когда они находят их. То есть судьи уже находятся на следующей ступени. Когда возникают следующие злонамеренные свидетели, уже более высокие, и судьи уже другие, да? Конечно. Которых могут увидеть.
Конечно. Таким. Да, да, да. Естественно. Судья – это вообще самая высокая должность. Он ведь включает в себя все части разбитого желания.
Ну и последний вопрос уж тогда. Что значит «остальные услышат и устрашатся, и не будут делать больше подобного зла в среде твоей», хотя вы говорите, следующее зло возникнет на следующей ступени?
Потому что люди учатся, все желания человека внутренние учатся на этом, все части общества тоже учатся на этом.
Это значит услышать, да?
Да, потому что все общество постоянно-постоянно трансформируется во все более высокое, и это именно благодаря вот этой работе по анализу и по исправлению всех абсолютно свойств, случаев, желаний того, что возникает в обществе. Это все становится полным общественным достоянием, все обязаны заниматься, все обязаны учиться. И таким образом общество все время растет.
Это означает, что осваивается эта ступень, да?
Да.
А потом снова происходит то же самое.
Да.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Будем и дальше. Здесь очень интересно дальше. В этой главе судьи. Что такое судьи?
Судьи – это то, что нам не хватает в повседневной жизни. Я бы сделал бы это просто по телевидению. Каждый день по телевидению. И чтобы не в таком презренном виде, как это показывается с зала суда, там входит этот преступник с закрытой головой. Когда объясняется все, ведется правильный репортаж психологами, судьями, которые понимают, как надо это все преподать человеку, сделать из этого не фарс какой-то, как делают из этого картины.
Желтое такое.
Да. И это популярно вообще во многих странах. А сделать из этого воспитательный процесс. Можно все сделать на этом.
Да.
К сожалению... Надо же еще расти.
Да, но там в результате они о себе начнут говорить, а это страшно.
Нет, так я понимаю, должны быть там специально подготовленные люди, которые находятся на уровне судей. И когда судья говорит и объясняет, почему он так говорит, и подсудимый тоже, и его адвокаты тоже, и свидетели тоже, то есть все они начинают обсуждать общее состояние. А почему это можно сделать? А потому что это сделано свыше. И мы с помощью этого суда должны к этому решению высшему подняться. Вот и весь суд. И все, кто с нами, так же. Знаешь, это был бы Голливуд.
Да, спасибо большое. Вот видите, что нас ждет дальше. Так что будьте с нами дальше. До свидания.